Дорогами Победы.
Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях и личностях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить один из переломных моментов Великой Отечественной войны – битва, которая закончилась контрнаступлением советских войск и которая серьезно пошатнула авторитет немецких войск в глазах их союзников – битва за Москву. К осени 1941 года на фронте сложилось положение, при котором вероятность быстрого захвата Москвы танковыми и моторизированными частями противника на Малоярославецком и Можайском направлениях была весьма высока. Немецкое командование прочно удерживало стратегическую инициативу в своих руках. Гитлер был совершенно уверен в быстром и неминуемом захвате советской столицы. В приказе солдатам и офицерам Восточного фронта от 2 октября 1941 года он заявлял: «За несколько недель три самых основных промышленных района будут полностью в наших руках. Создана предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага. Сегодня начинается последнее большое решающее сражение этого года». Однако этим планам не суждено было сбыться, что очень серьезно разозлило Гитлера, рассказал кандидат исторических наук, лектор общества знания Александр Диманов.
Ни у Гитлера, ни, собственно, у основной массы нацистского руководства не было сомнений в том, что они Москву возьмут. Были отчеканены соответствующие награды к этому событию, то есть готовились провести вот парад их победы, так скажем, по Красной площади, чему не суждено было сбыться никогда. И, конечно, когда вот началось советское контрнаступление 5-6 декабря 1941 года, с начала масштабов всей трагедии они не осознавали. И вот только к середине декабря, когда уже немецкие войска были отброшены на десятки километров, а в дальнейшем даже на сотни километров, примерно где-то на 100-250 километров от их первоначальных успехов по достижению Москвы по расстоянию. Конечно же, Гитлер и его ближайшее руководство понимали, что это крах. В отличие от Сталинграда, когда объявили трехдневный траур, тогда это было первое поражение, такое стратегическое, крупное за всю вот Вторую мировую войну, начиная с 1939 года. Поэтому были приняты в основном, так скажем, как бы сейчас сказали, административные меры, то есть многих командующих, генерал-фельдмаршала фон Бока или генерал-полковника Гудериана, Гёпнера, их поснимали с должностей. Гитлер именно с этого момента берет руководство нацистской армии на себя, и вплоть до конца войны он является верховным главнокомандующим, принимает решения все по операциям немецких фашистских войск. То есть здесь больше было вот именно разочарование и вот ощущение этой горечи, но еще не было осознания того, что это поражение, которое предопределит крах всей вот нацистской Германии.
В октябре в связи с приближением линии фронта Государственный комитет обороны принял решение о строительстве системы оборонительных сооружений на ближних подступах к столице. Приказом Ставки Верховного Главнокомандующего создается Московская зона обороны, которая включала в себя три рубежа. Первый проходил через Клязьминское водохранилище, Нахабино, Домодедово и другие отдаленные села и районы. Второй и главный рубеж был отдален от Москвы на 15-20 километров. Третий находился в черте города и включал в себя линию обороны по окружной железной дороге, Садовому и Бульварному кольцам и реке Москве на юге столицы. В результате под натиском врага один за одним стали падать Калуга, Медынь, Можайск, Таруса. Противником был перерезан ряд важнейших автомобильных и железнодорожных магистралей. В конце октября бои шли уже в 100 километрах от Москвы. В результате частями 43-й армии ценой огромных усилий к 29 октября удалось остановить противника на рубеже реки Нары и заставить его перейти к обороне. В целях объединения руководства войсками западного направления оставшиеся войска резервного фронта были переданы в состав Западного фронта. Командующим войсками был назначен генерал Жуков, а его заместителем оставлен Конев. В боях за столицу сражались также войска под командованием Рокоссовского, Панфилова и других выдающихся советских командиров, подчеркнул Александр Диманов.
Среди них, конечно, нужно назвать в первую очередь Георгия Константиновича Жукова, который возглавлял Западный фронт, и, собственно, на его плечи вот легла такая, в общем, тяжелая ноша по обороне Москвы, уже когда казалось, что совсем еще немного и фашисты ворвутся в город. Не нужно забывать, конечно, о Константине Константиновиче Рокоссовском, который тоже сыграл одну из важнейших ролей. Например, на его направлении вот знаменитая дивизия панфиловцев, собственно, генерал Панфилов тоже должен удостоен быть чести, названный как защитник Москвы. Вот все эти люди и многие другие, там очень много их, и генералы, и офицеры, и солдат, сержантов. Было очень много, потому что вообще ведь Московская битва, она вот как бы стала тем началом перелома, то есть она вот дала вот эту надежду на то, что победа в этой войне не просто будет, а она возможна, и возможно вот этими усилиями общими, причем как военных уже подчеркнул я, и, собственно, гражданского населения. Причем не только для жителей Советского Союза, но и для всего мира.
В конце октября Москва перешла на осадное положение, на котором находилась 67 суток. Особое значение сыграл парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, который был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции и готовился в обстановке строжайшей секретности. В разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы, войска прошлись парадом перед Кремлем, продемонстрировав твердость духа бойцов и командиров Красной армии и вдохновив тысячи молодых людей со всех уголков Советского Союза записаться на фронт добровольцами. К декабрю 41 года СССР удалось укрепить фронт и подтянуть из глубины страны свежие дивизии и вооружение техникой. В состав только Западного фронта были переданы 3 общевойсковые армии, 9 стрелковых, 2 кавалерийских дивизии, 6 танковых бригад и большое количество специальных частей. Авиационные соединения были пополнены 6-м истребительным корпусом ПВО и дальней бомбардировочной авиацией из резерва главного командования. 5 декабря войска Калининского, а 6-го Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. Уже через 3 дня после начала наступления Красной армии под Москвой Гитлер был вынужден подписать директиву номер 39 о переходе немецких войск к обороне на всем советско-германском фронте. Контрнаступательные, а затем наступательные операции длились 5 месяцев и завершились 20 апреля 1942 года. Перемены в немецком командовании, вызванные поражением вермахта, не помогли фашистам. В столицу СССР даже прибыла дипломатическая делегация из Великобритании. Для того, чтобы высказать восхищение стойкостью советских солдат и успехами на фронте, а также для обсуждения со Сталиным и Молотовым совместного участия в войне против нацистской Германии и о послевоенном переустройстве мира, заявил Александр Диманов.
Естественно, наши союзники по антигитлеровской коалиции, они внимательно следили за ходом Московской битвы, и во многом парад, вот который 7 ноября 41 года проводился, он проводился как для нашего советского народа, то есть показать, что столица сопротивляется, столица борется, руководство страны во главе со Сталином продолжает осуществлять эту борьбу, оно никуда не бежит, не показывает какую-то там трусость или, не дай бог, предательство. Но и с другой стороны, для наших вот союзников, чтобы они понимали, что Советский Союз и его руководство готовы сражаться до конца. И когда вот происходит контрнаступление советских войск, когда Красная Армия освобождает город за городом и бьет врага, причем очень серьезные, наносит ему удары, то, конечно, союзники понимают, что Советский Союз выстоял в этой борьбе, и, вероятнее всего, победа будет за ним, потому что все понимали, что потенциал Советского Союза несравнимо больше, и начинается уже война на истощение. И здесь, конечно, у нашей страны были свои козыри, и союзники выражали вот свое восхищение в лице вот Сталина, в лице, собственно, Советского Союза, его народа, его армии. Говоря об наших возможных оппонентах, я имею в виду Турцию и Японию, которые на то время с выжиданием смотрели на то, что происходит под Москвой, для них это стало определенным уроком, и они в войну вступать не стали. То есть для нас это тоже имело очень важные стратегические последствия в будущем.
В результате успешная оборона Москвы имела очень важное значение для хода войны. Это было первое серьезное поражение для гитлеровцев, что пошатнуло авторитет непобедимой армии у вермахта. И это позволило советским войскам начать контрнаступление, которое в результате обернулось крахом фашистов в последующие годы. Однако далась эта победа большими потерями, подчеркивает Александр Диманов.
Вопрос цифр для вообще в целом Великой Отечественной войны и Московской битвы в частности, это вопрос до сих пор обсуждаемый, то есть вопрос, я бы сказал, дискуссионный в профессиональной исторической среде, но по более или менее устоявшимся оценкам, тем цифрам, которые мы имеем на основе исторических источников, архивах Министерства обороны, делается вывод, что около 1 000 000 советских солдат и офицеров это безвозвратные потери, то есть это погибшие, и порядка 800 с лишним это санитарные потери, то есть это потери вот раненых, обморожения и так далее и тому подобное. Опять же, это военное, а если мы возьмем, естественно, и гражданское население, которое, несомненно, страдало от оккупации, от действий немецко-фашистских захватчиков, то эта цифра вполне будет реалистична. То есть около 3 000 000 – это вот та цифра, которая, наверное, в целом отражает эти реалии. Но я хотел бы заметить, что для фашистов эта битва тоже стоила очень дорогого, и немцы поняли, что на Восточном фронте их ожидает тяжелейшая борьба, потому что считается, что они от 1 000 000 до 1 300 000 человек тоже потеряли в этой битве. То есть для них потери тоже были достаточно серьезными, и выводы были определенно сделаны.
На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.